Радио «Эхо Москвы» и компания RTBI представляют.
Всем добрый вечер. Программу веду я, Сергей Корзун. Мой сегодняшний гость, писатель, политик в какой-то степени, Сергей Шаргунов. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей.
Первый раз мы встречались, ну, вообще не первый, но последний раз вы были в студии в этой программе.
В этой самой программе.
Да, примерно 2 года назад.
По-моему, 3.
Может быть, 3. С тех пор из поколения 20-летних вы естественным образом перекатили в поколение 30-летних. Как вы ощущаете себя в этом качестве?
Да, совершенно спокойно. Мне кажется, что я всегда в каком-то одинаковом состоянии, и совершенно неважно, сколько лет. Хотя, конечно, когда 30 лет исполнилось, был какой-то легкий мандраж, так сказать. Думал, ну вот этот порог. Но сказать, что какой-то кризис возрастной я испытываю, не сказал бы.
Поколение с вами перешло, или вы вообще против течения в этом поколении?
Сам по себе. Конечно, неизбежно есть друзья и писатели, в том числе в литературе, с которыми как-то рядом начинали. Есть какая-то перекличка, может быть, совпадают какие-то настроения и темы, и образы, и сюжеты. Но при всем при том, конечно, особняком, конечно, сам по себе.
В прошлый раз мы говорили, в частности, о том, как вас вынудили выйти из большой тройки «Справедливой России», вас, руководителя молодежного движения «Ура» на тот момент, кстати, существует движение это?
Оно, что называется, окуклилось, оно и тогда было, в общем-то, таким горизонтальным, это просто были друзья-писатели, преимущественно литераторы, так что все друзья остаются, но говорить о том, что я возглавляю какое-то движение, нет, я совершенно вне движений, вне организации.
Насколько я помню, после куколки идет там бабочка или какое-нибудь другое насекомое, порхать-то начнет или нет?
Ну, дело ведь не в конкретном движении. Я вообще надеюсь, что общество как таковое пробудится. А там уж жизнь подскажет.
Опять же, в прошлый раз вы говорили о том, что не прочь, наверное, вернуться в политику, когда у нас в стране возникнет политика. Ну, с вами вместе она не возникла на том этапе. Сейчас возникла политика в нашей стране?
Пока она не возникла, но, конечно, ситуация качественно изменилась. Я не желаю быть политиком в обычном понимании этого слова, и я совершенно не стремлюсь и не хочу демонстрировать какие-то лидерские вот такие амбиции, кого-то отталкивать локтями. Я пишу книги, это для меня главное, ну, в том числе пишу и статьи, и очерки, высказываю свое мнение. Но мне кажется, что сейчас ситуация такая, когда политика стала более актуальной. И в этом смысле я, конечно, участвую в акциях протеста, которые, на мой взгляд, очень важны в нынешней ситуации, и не уклоняюсь от вызовов с нынешней реальности, нынешней ситуации.
На тот момент, 3 года назад, вы говорили о том, что вашей целью было стать депутатом Государственной Думы, ровно для того, чтобы отстаивать и проводить ваши взгляды. Это более не актуально?
Вы понимаете, с тех пор у нас никаких выборов не состоялось, если приведут...
Ну, недавно.
Если, ну, это были выборы, что ли? Хотя я вам скажу, что, конечно, предлагали. Да, предлагали, но я посчитал, что это странно и нелепо участвовать в этом цирке. За эти годы, на самом деле, политика еще больше схлопнулась, и места самостоятельным независимым людям там по-прежнему нет, хотя есть несколько вполне милых, симпатичных людей там, которые пытаются что-то делать, но выборов нет. Если выборы возникнут, посмотрим опять-таки, но, повторяю, я в первую очередь вижу себя как писателя, который может в разной степени громкости высказывать свою точку зрения. Это может быть эфир, это может быть текст, это может быть в том числе и митинговый мегафон. Почему нет?
Повторю еще вопрос из той передачи. Ну, пока к ней возвращаемся, так или иначе, да, ее, собственно, можно прочитать, ее распечатку и на сайте «Эхо Москвы», и на личной странице Сергея Шаргунова. Но, тем не менее, радио происходит здесь сейчас, вопросы повторяются, и не каждый, на самом деле, залезет так глубоко в историю. Хотелось бы ответы услышать сейчас. У вас есть какие-то претензии к руководству «Справедливой России» тогда? Или вы расстались так, в общем, с чистым сердцем? Или обида какая-то осталась?
Обид точно никаких нет. Другое дело, что... Ну, это была такая ситуация, когда и меня, и Евгения Ройзмана просто убрали из списков, потому что это была установка из Кремля, и они... То есть вот партия, они прогнулись и убрали. Ну, все, что не происходит, то происходит к лучшему. В моем персональном случае я просто продолжил писать книги и говорить то, что думаю, поэтому никаких переживаний нет. Когда там прессовали Миронова, убирали его из Софеда, меня просили комментарии, я всегда скорее с некоторой симпатией или, например, там, с сожалением, сочувствием говорил по этому поводу. Хотя я думаю, что нынешние политические партии, они, конечно, в известной степени весьма не самостоятельны. Это очевидно.
Сергей Миронов в последнее время, по крайней мере, исповедует, ну, употребляет скорее в речь такую антиправительственную, антипрезидентскую риторику активно. Это его естественное состояние? Насколько хорошо вы знаете этого человека?
Я думаю, что это человек неплохой. Я не уверен, насколько он сильный политик, и можно ли его назвать там таким последовательным политиком. Но мне кажется, что там по-прежнему есть немало людей интересных и вполне достойных. Мне кажется, лучше бы они выдвинули ту же Оксану Дмитриеву. Мне симпатичен Илюша Пономарев, это мой товарищ, который как раз во фракции «Справедливая Россия». Но, повторяю, сегодняшние политические партии, они достаточно несамостоятельны. Что не отменяет того, что там есть разного рода приятные и вполне приличные люди.
Новые появились. Еще 3 года назад вы называли того же Навального, того же Яшина.
Да, всех отсылаю как раз к нашему разговору, потому что кардинально ничего не изменилось. И те люди, о которых я говорил, о новых, да, вот они все те же. На самом деле я сразу сказал, что да, Навальный, да, Яшин, да, Удальцов. И мы видим, что так и есть. Ну, и среди писателей, там, Захар Прилепин. И это вот люди, с которыми я отношусь с симпатией, я думаю, что за ними есть будущее. Но чтобы по-настоящему появились новые, конечно, должна меняться ситуация вокруг. Если возникнет какое-то пространство для возникновения этих новых, тогда да. Сегодня же те, кто пытаются участвовать в политике оппозиционной, они находятся в состоянии под бомбежкой. И это, значит, бесконечный полив компроматом, это преследование, это угрозы расправой, это, очевидно, нездоровая ситуация. Вот в нездоровой ситуации, конечно, новых пока не возникает, но есть те, кто стойко держит.
Ну, вообще, под бомбежкой это находится политики во всех государствах. Вот сейчас начинается предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки, и все говорят о том, что сейчас, секундочку, еще подождите, вот у соперников есть компромат даже на людей своей партии, в нужный момент пиар-служба его запустит, и
это,
много
это
нового
все
узнаем.
Правильно. Конечно, политика – это борьба, но я говорю о реальной конкуренции. Сегодня в российской политике такой конкуренции нет.
Сергей Шаргунов, напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». О прошлом мы еще поговорим, и о семье очень хочется поговорить подробнее. Это будет, наверное, во второй части. Сейчас все-таки есть горячие вещи, несмотря, ну, может, и погода способствует этому, морозов все нет и нет.
Да, погода какая-то безумная совершенно. Сегодня ехал с ребенком с дачи. И вчера, значит, тепло, да, сейчас какая-то адская крупа, причем при приближении к Москве она превращается в дождь. Адская погода.
Погода. А семья радует? Потому что в прошлый раз мы тоже говорили о том, что вы расстались с супругой. Это так и есть в этом состоянии? Одинокий волк Сергей Шаргунов по-прежнему?
Ну, может быть, к следующей нашей встрече я уже буду женатый волк.
Если через 3 года, но раньше не планируете.
Ну, почему? Есть некоторый роман, такое увлечение одной прекрасной барышни. Я думаю, что может быть.
Барышня из того же литературного круга.
Она телевизионная журналистка, я больше не скажу.
Телевизионный журналист. Подробности не расскажете?
Я вообще не люблю подробности на эту тему.
То есть, когда это случится, мы узнаем. Я надеюсь, что, как говорится на Первом канале, мы узнаем об этом первыми от Сергея Шаргунова. Хорошо, возвращаемся к политике. На митинге были? На митингах, скажем.
Да, конечно.
На каких?
На всех.
На
чистых проводах.
На чистых.
Туда пришел, да, и был на Болотной, и меня попросили сказать слова, я говорил, выступал на Болотной площади, был на академика Сахарова, и собираюсь приходить на шествие, которое запланировано на февраль.
Не жалеете, что не повинтили на чистых прудах?
Да я к этому совершенно не стремился. Точно так же, как я не стремлюсь там, вылезти на трибуну, прокричать, вырваться в первые ряды. Я просто вижу это своим долгом участвовать там, потому что сейчас возникло такое большое и, я надеюсь, чистое движение гражданского протеста. Вот не хотелось бы, конечно, чтобы это все дискредитировали, растащили, чтобы отдельные политики переругались между собой. Речь идет прежде всего об обычных людях, о гражданах России, которые вот почувствовали вот такая психологическая история. Вот почувствовали, что возник какой-то барьер, возникла какая-то точка, после которой вот либо выходим, либо что дальше. Я тоже это почувствовал.
Процитирую вас же, сейчас найду, надеюсь, быстро найду этот фрагмент, там, где вы говорили о хипстерах. Это написано, кстати, не совсем свежее, да, это где-то...
Было эссе в «Огоньке», да.
В «Огоньке» или в «Новой газете» какой-нибудь хипстер протестует не потому, что действительно возмущен и критично настроен, а потому что в его среде так принято. В новом сезоне все говорят «фи». Вот эти митинги и планируемые шествия – это не есть дань моде? Это реальное движение?
Хочется верить, что нет, потому что очень важно, что в этих акциях участвует не отдельная тусовка, не какие-то гламурные персонажи, как это пытаются представить. Хотя, пожалуйста, пускай и они тоже. Важно, что участвуют люди разных взглядов, разного возраста, разных представлений о действительности. Люди, которые, многие плюясь, голосовали за разные партии, но они почувствовали себя обманутыми, обворованными. Вот это принципиально. Что касается хипстеров, ну, это так условное обозначение, конечно, поколение 20-летних как таковое несколько заражено болезнью конформизма. И вот в данном отрывке, если его даже расширить, я говорил вот о совсем молодых людях, которые немножко привыкли ходить стаей. Вот стаи, они могут приезжать на Селигер, там их выстраивают. К сожалению, зачастую стаи, они могут говорить «фи», не особенно вникая в смыслы. Это есть такая психологическая проблема. Но в данном случае, когда я вижу, как совсем молодые люди самоотверженно, в том числе рискуя попасть в автозак, попасть в заключение, хотя бы на 15 суток выходят, я говорю «молодцы». И я думаю, что молодые люди стремительно взрослеют, в том числе именно сейчас, в связи с теми событиями, которые разворачиваются.
С другой стороны, мода переменчива. Нет ли опасности, что люди, которые приходят в количестве десятков тысяч на площади, перестанут переходить туда, там, в феврале, марте, апреле, берем любой будущий год, и количество выходящих на площадь снова будет ограничено сотнями, если не десятками?
Я думаю, это вопрос не моды, а вопрос понимания, зачем нужно выходить на улицу.
Зачем нужно выходить на улицу, ваша точка зрения?
Я думаю, что сегодня власть так или иначе боится и считается с количеством людей, которые выходят. Вот то количество людей, которое вышло, оно уже заставило власть, пускай неуклюже, но как-то двигаться. Не верю в то, что власть по-настоящему может уступить, но я думаю, что сам воздух, сама атмосфера меняются благодаря именно такому большому широкому гражданскому протесту. Сегодня главная задача тех, кто обслуживает власть, и, собственно, ее самой, вот снизить количество протестующих любой ценой. Создавать какие-то параллельные митинги, говорить, что я с этим там рядом стоять не буду. И при этом этот месседж, он адресован всем группам сразу. То есть либеральную интеллигенцию нужно испугать, что там вот националисты и левые. Значит, остальных нужно испугать, что это какие-то монстры, откопанные из 90-х, а также Ксения Собчак. Еще кого-то... Но на самом деле речь идет о общегражданском протесте. От каждого из нас сегодня зависит то, каким он будет. Конечно, он должен быть мирным. Но это история общая. И все мы строим это одно внепартийное движение. Движение несогласия с той ситуацией, которая есть у нас уже вот... Это ситуация забетонирования общества, это ситуация абсолютного удушья, это ситуация, прежде всего, человеческого уничижения. Люди вышли за собственное достоинство, это главное. Мне кажется, это вот та точка, на которую нужно указывать, за собственное достоинство. И, конечно, у меня печаль вызывают многие не очень далекие люди, которые свои склоки выносят в интернет, начинают говорить о том, что давайте мы какой-нибудь свой отдельный митинг вот таких самых правильных и хороших проведем, а вот с этим... Нет, я думаю, что принципиально, даже если мне... Да пускай мне не нравится большая часть тех, кто выступает, допустим. Мне это совершенно не важно. Я с теми людьми, которые приходят. И эти люди, которые туда выходят, они, их протест и их гнев абсолютно праведен.
И вы считаете, что вот так кагалом можно навалиться? Там Навальный с Рыжковым, там Парфенов с Немцовым вместе под ручку к одной цели. Сами же, я понимаю еще, когда лидеры общественного мнения – это те же Акунин, те же Парфенов, тот же Шевчук, да?
Да.
Я понимаю, когда политические лидеры, признанные, непризнанные какие-нибудь, люди, которые борются за вполне понятные политические цели – те же Рыжков, Немцов, Навальный, возможно, да, и он сам уже об этом говорит. Но как их объединить? Собственно, попутчики, Шевцов, да и вы попутчик, как говорите, сами.
Нет, просто, естественно, я не претендую ни на какие лидерские роли, и это было бы странно и неправильно. Мне симпатичен Алексей Навальный. Я считаю, что он человек смелый, и он это доказал в последние годы. Я его знаю уже много лет. Я думаю, что... И здесь я процитирую его самого. Таких Навальных должно появиться очень много. И для этого мы должны расширять территорию бесстрашия. Потому что пока было очень много страха у людей. Почему обычные граждане, зачастую обыватели, вот такой условный средний класс, образованные городские слои, они не выходили? Потому что они опасались. И для многих из них это был большой шаг к бесстрашию. Вот взять и выйти, не боясь потерять работу. Я знаю, что многие из них работают, в том числе в государственных конторах, в государственных СМИ, например, и так далее. Они выходят открыто, они открыто ставят отметку в Фейсбуке, что они пойдут на следующую акцию. Это очень важно. И важно вот эту чашу не расплескать.
Ну, вы еще молодой человек. Я помню по вашей биографии, что в 93-м вы выходили на улицы тогда бороться за советскую власть. Но я шучу, конечно, немножко.
Ну, нет, академик Сахаров тоже боролся за советскую власть. Даже его лозунгом было «Вся власть
советская». Конца 80-х вы на них не ходили еще.
Почему? Ходил.
Ходили?
Ходил, застал, да. Я просто жил рядом, и я помню, это огромный митинг на Крымском валу.
То есть вам было там 9-10 лет, вы же 80-го года рождения, да?
Да, я вам скажу, что я был в 90-м году на митинге на Манежной площади. Все это было интересно, может быть, скажу так, несколько амбициозно, глазами будущего художника смотрел я на это. На самом деле было интересно.
Окей, история повторяется, она вот как бы зеркально повторяется, или что новое в этой истории тогда? Вам есть тогда с чем сравнить?
Она другая. Она, безусловно, другая, и несмотря на то, что выросло новое поколение людей, которые хотят поучаствовать в истории, они хотят преодолеть это отчуждение человека от истории, одновременно с этим многие обожглись. И ведь, я повторяю, выходят люди разного возраста, многие разочаровались, многие думают, вот опять нас обманут, опять там какие-то люди будут потом за нас все решать. И в данном случае просто уже... возникла ситуация, когда иначе нельзя. Вот все дошло до такого предела, когда выйти не могут. История не повторяется, история несколько другая. И вот из этой новой истории уже стремительные уроки и выводы можно извлекать прямо сейчас. Мы видим, что протест пестрый. Это вот ситуация, отличающая нас там, от 90-го года, от 91-го, когда все-таки какие-то лозунги были более внятные. Это скорее напоминает, может быть, борьбу с 6-й статьей Конституции. Но это протест общий, все требуют, чтобы возникла нормальная политическая конкуренция, чтобы с нами считались, чтобы были проведены нормальные свободные выборы. И в этом ничего страшного нет, никакого конца света после этого не произойдет. Речь идет не о том, что какая-то группа сейчас немедленно захватит власть. У нас по Конституции Государственная Дума достаточно бесправна. Но нужно понимать, что если там возникнут нормальные, избранные людьми, я, кстати, сторонник возвращения одномандатных выборов, избранные людьми политики, если они будут нести и держать отчет перед избирателями, это изменит ситуацию, конечно, принципиально. Люди просто хотят верить в самих себя и в собственные силы. Это простые вещи, но их нужно повторять и нужно объяснять причины этого массового протеста.
Вопрос о лидере. Тогда была межрегиональная депутатская группа, было несколько блестящих политических деятелей или публицистов, которые возглавляли. Кто сейчас лидер? Я, кстати, хочу запустить голосование по вопросу для зрителей сетевизора. Будет возможно в течение ближайших 4 минут проголосовать, и, наверное, после перерыва я подведу итоги. Вопрос звучит достаточно просто. Нужен ли оппозиции единый лидер? И речь идет о сегодняшнем дне. Можно ответить «да» или «нет». Голосование пошло, уже полусотни человек проголосовали, есть у вас 3 или 4 минутки. На ваш взгляд, как вы ответили бы на этот вопрос? Нужен оппозиции единый лидер или, как утверждают некоторые эксперты в нашем эфире, это движение само по себе массовое, оно своей массовостью и пестротой, оно должно подвигнуть власть, опять же, к чему? К диалогу. Если диалог вести власть должна, то с кем? Должны быть лидеры?
Вот я, конечно, больше всего боюсь, что возникнет там 3-4 человека, которые будут ходить куда-то на переговоры с властью, потом возвращаться ни с чем, но с какими-то плутовскими усмешками, потому что власть многих облучает, власть радиоактивна, даже если с ней там чай попьешь. Я думаю, что должны быть такие вот признанные людьми, что называется, авторитетные фигуры. Мне кажется, что этот человек, он должен устраивать сразу многих. Это должны быть какие-то здравомыслящие люди. Но это ни в коем случае не должен быть один человек. Хотя, конечно, сегодня, если смотреть просто по рейтингу доверия среди оппозиции, наверное, мой
товарищ Парфенов
и Алексей Навальный. Навальный. Мне кажется, что вот именно из политиков...
Навальный на трибуне, правильно ли я вас понимаю, это одно дело, а Навальный, который ходит на переговоры с, условно, Дворковичем, это совершенно другое дело.
Ну, что такое Дворкович? Нет, конечно, на переговоры с Путиным. В самих переговорах нет ничего страшного, вопрос в результатах этих переговоров. Я как раз не придерживаюсь, кстати, той точки зрения, что чур меня, чур, никаких переговоров, они нас сейчас разведут, обманут, ой, появилась фигура Кудрина. Да нет, ну, ради бога. Даже что касается того же Кудрина. Если это человек, который пользуется личным доверием Путина, с одной стороны, с другой стороны, очень авторитетен на Западе, а мы знаем, что наша элита крайне зависит от Запада, и она боится жесткого и силового сценария, потому что и детишки, и счета, и собственность за границей. Почему бы не возникла такая фигура не столько для немедленных переговоров, а просто посредническая, чтобы не было кровавого сценария, чтобы власть отползала и уступала обществу. В этом смысле, да. Что касается фигур лидеров, ну, например, Дмитрий Быков, многие его любят, я к нему прекрасно отношусь. Почему
да,
нет?
Да, пойдет он в политику, да, ему зачем?
Ну, то же самое могу сказать и о себе.
Ну,
но,
да.
Но тем не менее, придет, скажет свое слово. То есть, должны быть такие люди, которым доверяют. Конечно, да. При этом эти люди могут совершенно не окунаться в политику, и даже если будут свободные выборы, совершенно отказаться от участия в них.
Кроме вот. Навального.
Навальный, есть другие, да. Понимаете,
лидеры. Навальный, да, поняли, про него говорим
что
много,
касается,
но время забыли.
Да, что касается вот остальных, все-таки они маркированы так или иначе идеологически. То есть это фигуры, которые поведут за собой значительное число людей, но кого-то оттолкнут. Mm-hmm. Да, приятный человек Рыжков, но приятный человек Илья Пономарев. Есть симпатичный, кстати, среди националистов человек Константин Крылов, человек, на мой взгляд, талантливый, но совершенно очевидно, что никто из них, вот на мой взгляд, пока что не может быть единым лидером. Но вообще говорить о лидерстве в условиях отсутствия выборов, это как раз такая логическая ошибка.
Сегодня нет, завтра
это то же самое, что сейчас создать множество партий, понимаете, и начать спорить, кто там возглавит партию, кто будет заместителем, причем эти партии не зарегистрируют, они в выборах не участвуют. Вот когда возникнут нормальные выборы, я считаю, что должны быть не только партии, но и блоки, когда будут разные яркие люди там, люди, которым, опять-таки, можно доверять, тогда этот вопрос станет более актуальным.
Напомню, Сергей Шаргунов, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вы, ну, вчера не было выборов, завтра будут, это у нас быстро, достаточно сдать свои мандаты.
Будем надеяться.
После перерыва на новости.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTBI представляют.
Это программа «Без дураков», и сегодняшний гость – писатель, отчасти политик, хоть он и отказывается, Сергей Шаргунов. Подводим итоги голосования. Мы ставили на голосование вопрос, нужен ли оппозиции единый лидер. Более 800 человек проголосовали, и голоса разложились, между прочим. Единый лидер 56% нужен, то есть ответ «да» на вопрос, который мы ставили. Ответ «нет» на вопрос, который мы ставили – 44%. А вообще, в принципе, возможно вот движение протестное против неплохо организованной власти без единого лидера? То есть что-то типа анархии.
Совсем они, без лидеров
они,
невозможно.
Да, вот Арсений Троицкий говорил в нашем эфире, в том числе, и идею, которую достаточно активно слушатели, в общем, поддерживали.
Нет, должно быть несколько лидеров, и их сверху не спустишь, их не выдумаешь, их не сконструируешь, они возникают из самой жизни.
Навальный 1, Навальный 2, Навальный 3.
Нет, совершенно разные люди. Вопрос в том, что, конечно, это могут быть люди даже вполне не согласные с собой, и те, кто в будущем парламенте будут между собой спорить, но это люди, которые не имеют возможность участвовать в реальной политике, люди, которые продемонстрировали свою последовательность. Ведь сегодня все живое оставлено за скобками, так или иначе. В этом главная проблема. И это вопрос, кстати, этический. Это вопрос того, что власть думает, что всех устраивает исключительно вот какое-то экономическое положение. А на самом деле понятно, что экономическое положение – это тоже такая сказка о потерянном времени, просто известные ресурсы, продаваемые, и соответствующие цены. Но остальное, психика, психология, это не важно. Да, я говорю именно психика. Вот прекрасная Свердловская, екатеринбургская группа «Рабфак» поет «Наш дурдом голосует за Путина». Да. Действительно, это такое желание превратить всю страну в большой дурдом. А люди не хотят находиться в этом дурдоме. И я считаю, что после парламентских выборов возникла вот эта именно психологическая ситуация несогласия. Нежелание, что вот нас сейчас всех запеленают здесь и санитарно... чмок, укольчик сделать.
Ну, так пеленали давно, и 20 лет назад начинали распеленываться, и сейчас начинают заново. Все, историю повторяем.
Да, и вот я поэтому говорю о
такое ощущение дежавю.
О разочаровании многих, абсолютно. Потому что я помню этот огромный подъем, который происходил, и многие почувствовали потом, и это в разные годы кого-то приходило. У кого-то там в самом начале, у кого-то там с первой чеченской, у кого-то там позднее, уже в конце 90-х, а у значительного количества людей там уже в нулевые годы, при первом сроке Путина. А кто-то вот дозрел сейчас. Ощущение, что все без нас поделили, но возникает у людей надежда. И слава богу, да, появляются люди новые, свежие, может быть, еще не сильно как раз обжегшиеся этим горьким опытом. И слава богу, потому что история должна двигаться.
Комментарий к опросу приходит. Лидер нужен, но не Ельцин. Но не ельцинского типа. Несколько сообщений. У вас есть свой счет к Ельцину? Вы бы хотели Ельцина? Ну, или такого, как он, со всем его
вы понимаете,
прошлым,
многие...
со всей его харизмой, между прочим.
Многие
понятно, что
говорят...
человек из предыдущего века, из предыдущей партии, но, тем не менее, человек, который так или иначе порвал с ней.
Многие в отношении Навального говорят, что мы не хотим снова кота в мешке. Мы мало что знали в свое время о Ельцине, и он был для нас таким тараном против советской системы. Я думаю, что все-таки проблема власти в 90-е годы состояла в той самой неконтролируемости, которая в конечном итоге и привела нас к тому, что мы имеем сегодня. Я думаю, что и на референдуме 93-го должны были быть разные проекты Конституции. Кстати, у вас был неплохой эфир с Олегом Румянцевым. Мне кажется, что и роль парламента должна была быть выше, и непрозрачность решений, и чеченская война. Все это очень печально. И в конечном итоге вот решение о преемнике, которое мы расхлёбываем по сей день, собственно, некий человек вдруг появился в качестве такого назначенца. И вот теперь, там, спустя больше, чем 10 лет, мы думаем, что нам еще там на неизвестный срок этот же человек, будто бы не имеющий альтернативы, должен нами править. Это, конечно, большие вопросы. Многие люди были разочарованы. Ну, на самом деле, боюсь, что большинство. Потому что надежды были колоссальные на изменения в стране. Но вместе с тем я хочу отметить, что, конечно, 90-е – это было время надежды и идеалов. Причем можно было противоборствовать, люди выясняли между собой отношения постоянно, но у всех были идеалы. А возникло время сейчас какой-то абсолютной пустоты, такой тотальной забетонированности. Воистину нулевые годы. У меня есть ощущение, что нулевые годы не закончились, и десятые до сих пор не начались. Вот это быль о потерянном времени, о потерянном историческом времени.
Окей, договорим тогда о Навальном. Ну, тема горячая, о Навальном как лидере. О Ельцине мало знали, о Путине мало знали. А о Навальном вы лично знаете достаточно для того, чтобы вот рекомендовать его?
У нас не проходят президентские выборы, в которых Навальный кандидат. Я думаю, что Навальный – это просто вот уникальный, хороший случай, когда человек появился из сети. Это во многом повод призадуматься о возрастающей роли интернета. Это вот действительно блогеры против телеэкрана. Это ситуация, когда есть навязанная, спущенная сверху фальшивая официозная политика, когда человек вырос, как на дрожжах, из интернета, благодаря тому, что боролся с коррупцией. И, кстати говоря, подставлялся ежедневно и ежечасно, то есть рисковал своей жизнью, головой своей, разоблачая или бросая вызов совершенно таким мощным воротилам. Мы же знаем, в какой ситуации живем. Вспомним моего друга Олега Кашина. Мы прекрасно понимаем, что все, кто говорит против действующей власти, особенно предметно и доказательно, по-настоящему рискуют. И Тантон Макуты – это не мой вымысел и не аллегория. Это та реальность, которая сохраняется сегодня в России.
Кстати, были от слушателей вопросы по поводу той встречи с президентом Медведевым. Ну, смысл вопроса... Да вот он, собственно, вопрос. Не сожалеете ли о том, что задали Медведеву вопрос про избиение Кашина? И был ли смысл в попытке разговора с таким слабым политиком?
Ну, это была встреча там, с деятелями искусства, как это было обозвано.
Ну, вы были как раз со стороны деятелей искусства.
Да, естественно, да. Политики. Пригласили. Я считаю, что приходить надо, просто потому что тот вопрос, который ты задашь, приобретает некоторый масштаб и резонанс. Именно благодаря тому, что ты его в лоб задаешь там первому лицу. Поэтому, конечно, абсолютно был такой несогласованный вопрос, и там померкли многие лица. Я спросил о ситуации с Олегом Кашиным, потому что а где результаты расследования? И Медведев сказал, что вот, все идет. Потом он отвел меня в сторонку, сказал, что ну да, вот на самом деле мы вышли на след, мы знаем, это влиятельные люди. Ну, конечно, они будут отбояриваться в суде. На самом деле всем известно, вот сейчас уже всем известно, что представители, деятели прокремлевской организации, так называемой молодежной организации, за неделю до нападения на Олега Кашина пробивали его домашний адрес. И мы знаем, что в прокуратуру эти люди не вызваны. И мы видели, как через неделю после избиения премьер вызвал Василия Якименко и буквально под камерами погладил его по головке. То есть, так сказать, все хорошо, молодец. Сигналы внятные. Я думаю, что в данном случае от Медведева как не зависело, так и не зависит ничего. Но задать этот вопрос был моим долгом.
Ну, Надежда, вы вкладывали какие-то в Медведева? Могли ли допустить ситуацию, что, ну, а, Медведев пойдет на второй срок, и, б, как некоторые предполагали, особо горячие головы, что он пойдет на второй срок против Путина?
Я бы мог сейчас сказать, что с самого начала был уверен, что все решает Путин.
По договоренности.
И да, и нет. Вы знаете, никогда мне не казался Дмитрий Анатольевич сильным политиком. Никогда я не испытывал каких-то оптимистичных иллюзий по поводу него. Но были некоторые чаяния и представления о том, что в нем может проснуться политик, который даст больше простора, даст просто больше гражданского воздуха. И, например, ситуация, при которой там Медведев, гудбай, Путин возвращается, между прочим, до сих пор это не было никак аргументировано. Нам не объяснили. Вот они нам не объяснили. А почему? Чем оказался плохо тот же Медведев? Как он проштрафился? Почему опять возвращается? Даже в мыслях у них не было объясниться с гражданами. То есть такой проблемы нету. Это, кстати, было дополнительным поводом для того, чтобы многие просто возмутились. Хотя на самом деле, вся страна возмущена. Она возмущена, страна, всем этим. И я считаю, что по существу власть сегодня оказалась в изоляции. И вне зависимости от того, протащут они своего любимого кандидата вот сейчас в марте, там, даже в первом туре, да, скорее всего, да, протащут. Психологически ситуация изменилась. Все равно это будет такой колосс на длинных ногах. И вот эта ситуация изоляции, она на самом деле печальна для нас всех, потому что вот они будут таять, эта власть будет таять, как такая снежная баба, и будут возникать куски пустоты. Будут уходить одни и другие фигуры, меняться местами, и будем вдруг видеть, что на самом деле это абсолютная пустота. И потом возникнет вот этот милый человек, которого мы видели в 99-м году, когда он только вот был объявлен преемником, что-то там виновато нам скажет. И дальше мы все окажемся в этой ситуации большой пустоты и будем думать, а что делать дальше. Вот главная претензия к власти – ее тотальная беспочвенность. Ведь они настроили против себя все группы сразу. Там бедных, богатых, левых, правых. Но при этом все это время искусно манипулировали. Вот как бы занимаясь пролонгацией пустоты. Они искусно манипулировали разными надеждами, чаяниями и ожиданиями и представлениями разных групп. Они говорили, что вот Россия там сильная, встает колено, вот там права человека, судебная реформа. Я думаю, что если говорить, кстати, об объединительной фигуре, то это должна быть фигура здравого смысла.
Кудрин.
О, боже. И я думаю, что на самом деле есть какие-то прекрасные и элементарные человеческие представления, которые могут всех объединить. Есть некие азы, которые позволят договориться с самым разным силам.
Сергей, да. Нет у вас ощущения, что вы можете ошибаться, что не большинство страны выступает против того, что есть, а большинство может представляют те же самые нижнетагильские красные директора, которые недавно так активно проявились. И придут они сюда, и митинг устроят там на 70, на 80 тысяч человек, на 150 могут устроить.
Я все время езжу по стране с книгой,
в Нижнем Тагиле были, кстати,
с читателями. Нет. Был, кстати, в Нижнем Тагиле, потому что у меня там родня на Урале живет. Я вас, кстати, хочу вот к этой ситуации, если вот поближе подвести и показать, что в том же Нижнем Тагиле есть такой Егор Бычков, да, соратник Ройзмана, известный там борец с наркомафией. Он ответил этому персонажу, который сказал: «Мы, мужики, сейчас разгоним». Он сказал: «Ну давай, приходи на наш митинг в Нижнем Тагиле, попробуй нас разгони». Конечно, нет. Если их свезут, несчастных рабочих людей, если их свезут на автобусах, это один вопрос, и заплатят деньги, и то, я думаю, что большинство плюнет и откажется. Нет, конечно. И настроение общества совершенно очевидное. Причем именно самые обычные люди сегодня крайне отрицательно относятся к тому, что ими пытаются манипулировать, и за них все решили.
Еще несколько вопросов, как пришедших в интернет, так и поступивших по ходу эфира. Вопрос от господина Зырянова В. Совсем не так давно известный всей стране Кирилл заявил, что занимать чью-либо позицию от лица всей церкви в сложившейся с митингами ситуации нельзя. А какова ваша первая реакция на подобную отчужденность церкви от участия в том, чем увлечены ее многочисленные прихожане? Вопрос не случайно задается. Общеизвестно, что ваш отец, протоиерей Александр Шаргунов, у вас с ним хорошие отношения, и наверняка вы обсуждаете эти вопросы с ним. Ну и ваше личное мнение, естественно, тоже.
По поводу заявления патриарха?
Да.
Ну, сейчас Сейчас звучат разные заявления со стороны церкви, и их можно даже рассматривать как довольно противоречивые. Те же заявления отца Всеволода Чаплина. С одной стороны, вроде, дайте народу гражданскую свободу, с другой стороны, пошлите хомячков в армию или на войну даже, да, может, кто-нибудь выживет, станет... Не буду цитировать. На самом деле, думаю, что в какой-то степени церковь тоже может стать посредником.
Ну, во многих странах она посредник, это отмечают сейчас.
Другой вопрос, да, другой вопрос, поможет ли это. Мы помним, как церковь пыталась быть посредником там, в 93-м году во время конфликта. Сейчас вот, с одной стороны, посредник Кудрин, с другой стороны, пускай будет посредник Кирилл. Важно, конечно, чтобы церковь не занимала сторону сильных мира сего. Вот это большой вопрос. От церкви требуется честность. По крайней мере, не возносить хвалу. К сожалению, это вот такая вечная история, что многие там вот среди иерархов всегда, любой власти и так далее. Но я вижу колоссальное количество прекрасных, честных батюшек на таких полунищих приходах, которые мужественно служат, окормляют прихожан, воспитывают. Голос церкви нужен. Я, кстати, читал после выборов очень интересные записки нескольких священников о том, как они были наблюдателями, и как они видели это воровство голосов, и как там перед ним краснело все-таки перед священником, председатель комиссии говорил: «Батюшка, ну простите, вот да, грех такой», и так далее. Думаю, что, конечно, к сожалению, вот это тоже результат и впечатление от встреч с людьми, когда приезжаешь в тот или иной город, Новосибирск, Челябинск, есть у людей много вопросов сегодня к церкви. И многим кажется, что церковь при власти. Многим кажется, что церковь очень хорошо устроилась, и что поэтому она будет всегда отстаивать власть. И здесь, наверное, с одной стороны, ни в коем случае не надо лезть в политику, а с другой стороны, вот голос совести должен звучать, конечно, и из церковного амвона.
Ну, все власть от Бога ведь или нет? Как?
В качестве наказания и попущения. Я вам такую богословскую трактовку дам.
Сергей Шаргунов, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Разные тут вопросы по поводу телевидения. Давайте задам этот вопрос. Сейчас вся общественность, пишет нам Игорь Козырь, требует замены руководителей телеканалов. По-вашему, решит ли это что-либо, или надо все-таки менять их кукловодов?
Ну, это на самом деле та же история, что с Чуровым. Потому что если вместо Чурова назначит Мурова, и все будет точно так же, это совершенно ничего не изменит. И можно даже какую-нибудь там прекрасную девицу на каблучках поставить вместо Чурова, бородатого, сказать: вот, вам нравится? Смешно. Думаю, что эти люди, которые сегодня заправляют телеканалами, это во многом профессионалы своего дела, но согласившиеся на определенный формат, на определенные условия. И, кстати, не исключаю, что многие из них, если ситуация изменится, могут оставаться точно так же профессионалами, а телевидение будет другим.
Идея общественного телевидения, которую, ну, собственно, выдвинул Медведев в выступлении перед
Федеральным собранием. Идея-то прекрасная, а вопрос в осуществлении. Я вообще давний сторонник общественного телевидения. Другое дело, что если будет очередная профанация, чем-то вроде нынешней общественной палаты, да, если там будут сидеть просто люди из заранее подобранного списка и произносить заранее спущенные им инструкции, ну, это просто будет бессмысленно.
Или, может, просто снять ограничения со всех телеканалов, может быть, проще не одно общественное такое картиночное телевидение, а все телевидения свободные.
Конечно. И когда нам говорят, вообще с телевидением, конечно, полная катастрофа, и когда нам говорят, что вот есть якобы там рейтинги, поэтому мы там день и ночь демонстрируем всякую жесть, но при этом хочется спросить, а как же рейтинговые дискуссионные передачи, как же отсутствие всегда, как правило, рейтингового прямого эфира на телевидении? Все этого отказываются. Но вот был зато прямой эфир вот после выборов, да, на канале «Россия».
Но, с другой стороны, если все телеканалы сделать свободными, то ведь все же начнут работать на рейтинг. А как тогда замечательное, по мнению многих наших слушателей, не знаю, большинство ли это людей из страны или нет, телеканал «Культура», который дает важные и полезные вещи.
Нет, ну
и
я...
действительно, в нашей стране вот один да. канал такой сделаем, за которым будем следить, и в котором все будет выверено на счетах или на компьютере, на калькуляторе посчитано, кому сколько времени дано и какие мысли.
Понятно. Если говорить о телевидении так вот серьезнее, я, кстати, журналист-телевизионщик по образованию, то, разумеется, я считаю, что телевидение не должно быть таким вот диким и безграничным. Я говорю в данном случае о возвращении осмысленных программ, о возвращении дискуссий, о возвращении реального политического соперничества на телеэкран, просто о свободе слова. А если говорить там о культуре на телевидении, конечно, должно быть больше и общеобразовательных, культурных программ. Я думаю, что это задача государства, так же, как, кстати, и в Европе, когда включаешь европейское телевидение, ну, допустим, там во Франции, да, то ты видишь, что там очень много важного и занимательного. Тем не менее, я думаю, что все-таки вот интернет, несмотря на то, что телевидение еще можно долгое время контролировать, он сегодня постепенно вытесняет многие телевизионные каналы, и я вижу, что, во-первых, интернет есть везде. Мы не должны думать, что есть крупные города, и все. Везде он есть. Приезжаю там в дальнюю деревню, все равно там хотя бы в школе он проведен. И, соответственно, информация становится ближе. С этим совладать становится гораздо труднее.
Ну, кто в школу придут? Там дети обучаются, эти курсы. Родители их не придут, наверное, в школу специально для того, чтобы по интернету. Все-таки широкополосный Нет. доступ. Вот кто-то у нас кидал уже в эфире лозунг о том, что широкополосный доступ – это прямой путь к свободе слова в нашей
стране. Согласен, абсолютно. Но я думаю, что интернет будет наступать. И потом все-таки много пользуются. В общем, практически каждый может иметь доступ к интернету. Другое дело, что есть, конечно, еще и ленность, и пассивность, и нежелание найти соответствующий сайт, да и времени нету, и люди затюканы своей жизнью. Тем не менее, вот что касается свободного телевидения, повторяю, я совершенно не сторонник того, чтобы, оправдывая рейтингами, там гнали бесконечный такой град пуль над морем крови. Нет, конечно. И это отупляющая смеха панорама тоже бесконечная. Все это прискорбно, на мой взгляд. Как раз не хватает каких-то современных, занимательных, но все-таки культурных программ. Кстати, я не вижу, вот, например, современных поэтов на том же телеканале «Культура». Какой-то он слишком музейный, этот канал.
Свежий вопрос, пришедший на Твиттер. Должность президента должна быть упразднена вообще в России, парламентская республика, и создан механизм жесточайшего контроля, считает Святослав. Как относитесь к этой идее?
Ну, я думаю, что, конечно, полномочия парламента должны быть больше и шире. Говорить вот сейчас напрямую о парламентской республике не приходится. Я думаю, что сейчас напрямую нужно говорить о свободных выборах в соответствии пока что вот с нынешней конституцией, которую нужно следовать.
Ну и ближе к концу задам, наверное, этот вопрос. Какой вообще, вот отвлекшись от всего, что нас сейчас окружает, потому что политические страсти, ну, они тоже, в общем, приходящие, да, есть период, когда политика уплотняется в какие-то моменты, и когда можно вполне прожить. Они, многие мечтают о том, что можно будет жить, не знаю, как по анекдоту, да, кто там президент страны, уехать, ну, в общем, понятно, куда. Какой вам видится страна в идеальном виде, ну, через какое-то количество лет? Пока вы еще молоды, скажем так.
Ну, мне бы хотелось, чтобы у нас главной властью была судебная. И мне видится та страна, где человек может добиться справедливости, вне зависимости от того, какой его статус в обществе. И мне хочется, чтобы все были равны перед законом. Это банальные хотения, но я думаю, что это вполне достижимо. И вот ощущение такой большой несправедливости – это то, что, кажется, сегодня пронзило острой тоской многих. А вообще, эта страна там, где считаются с людьми, с разными людьми, с людьми разных доходов, где нет сегрегации ни по какому признаку. Вот это страна равенства возможностей. Мне кажется, так. А сам бы я себе пожелал, предвосхищая ваш следующий вопрос, ну, писать новые книги. Вот сейчас роман пишу, дописываю новый. Последнюю книгу вам подарил.
Ну, это и есть ваша основная работа, да? Здесь мы кусочки из нее выхватываем. А сыну вашему, которому сейчас 5, если не ошибаюсь, и будущим своим детям что пожелаете?
Ну, я пожелаю...
Утопическую книгу напишешь о том, как? У нас антиутопии очень любят писать.
Утопии не хватает. И, как правило, да. Потому что вот все эти райские прожекты, они, как правило, смотрятся не очень избыточно. Сыну я пожелаю, прежде всего, жить интересно. И чтобы он выбрал себе то дело и занятие, которое будет ему самому интересно. То есть я ни в коем случае не хочу ничего навязывать.
В России или в какой другой стране?
Надеюсь, что в России.
Но решать ему.
Ну, конечно,
или,
ему.
Или вам.
Ну, конечно, ему. Ну, а как иначе? Я желаю ему свободы, чтобы он был свободным человеком. Но, кстати, вот он любит Россию. По крайней мере, он сам сочиняет какой-то гимн. Ну, он увлечен спортом. Вы знаете, сейчас он был со мной за городом эту неделю. И все время требовал включить спорт по телевизору. И когда мы продували, он начинал вдруг топать ногами, заливался слезами, кричал: «Бедная Русия!» Так что вот какой-то ген болельщика. Хотя я сам небольшой болельщик. Может быть, ген победителя.
Сергей Шергунов был гостем программы «Без дураков». Спасибо, Сергей, за то, что пришли, отвечали на наши вопросы, говорили о политике. Но будет еще повод поговорить и о другом в нашей жизни. Всего доброго, до свидания.